Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Мы с вами в эфире канала «Ищем выход». И сразу, конечно, предупреждение. Пожалуйста, убирайте от экранов ваших телевизоров или других устройств, на которых вы смотрите эту программу, лиц младше 18 лет, потому что данный материал создан, распространен или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Не забывайте об этом. Законодательство надо строго выполнять, каким бы абсурдным нам самим оно ни казалось. Вот, не забывайте ставить лайки этому видео, подписываться на канал «Ищем выход». Все способы, как помогать каналу продолжать свою работу, вы найдете в описании канала. Ну и QR-коды, которые вы видите на экране, это, собственно говоря, о том же. О том, как помогать каналу «Ищем выход». Вот, кстати, о законодательстве, да, вот название, если можно сказать, тема сегодняшней программы, зачем нужны правозащитники, вообще какая может быть защита, если для верующего человека главным защитником жизни, здоровья, вообще всего самого ценного для человека является Господь Бог. Давайте немножко об этом поговорим, а потом, конечно, не забывайте, что у нас с вами есть чат. Чат – это вообще главное в нашей программе, потому что это возможность обратной связи. Вот, вы можете задавать свои вопросы, пожалуйста, задавайте их. Единственная просьба перед тем, как что-то написать в чате, пожалуйста, пишите капслоком слово «вопрос», ну или ставьте какие-нибудь другие опознавательные знаки, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне, а не просто общаетесь друг с другом. Ну вот, кто-то там уже написал. Добрый день, здрасте, отец Григорий. Здрасте, дорогие друзья. Очень рад, что у нас с вами сохраняется возможность такого вот общения. Ну что ж, вернемся, собственно говоря, к правозащите. Я уже неоднократно, надо сказать, говорил о том, что я очень не люблю это слово. Ну, оно уже является таким устоявшимся, поэтому никуда от него не деться. Вот. Меня тоже иногда называют правозащитником. Да, и к собственному бесконечному удивлению, когда отныне одно из ликвидированных правозащитных организаций именно правозащитник. Было это уже достаточно давно, надо сказать. Вот. Я люблю слово «человекозащитник», потому что право – это, конечно, категория такая очень важная. Это вообще то, о чем люди договариваются друг с другом. Ну, по крайней мере, в цивилизованных странах, да, для того, чтобы вообще друг друга не поубивать и выстроить какую-то систему, действующую систему отношений, нужно право, должен быть корпус. Да. Начинается все, как известно, с римского права, вот, и потом оно развивается и углубляется, улучшается бесконечно в разных странах. Вот. Но право это в этом значении, оно как бы слово-то такое человеческое. И в любой момент, в любое время, в любой стране возникает то, что однажды в нашей с вами стране было сформулировано как революционная целесообразность. И право подгоняется под эту целесообразность. То есть, вот в соответствии с текущим моментом люди говорят, мы будем поступать так. Проходит время, оказывается, что все, кто, в частности, пострадал от действия этих законов, вот, законов принятых, законов государств действовавших, вот, они подлежат безусловной, например, реабилитации. Поэтому, мне кажется, все-таки всегда очень важно защищать не право, правозащитник, он что, он право защищает? Нет. На самом деле, правозащитник должен защищать человека, человека-защитник. Вот кто нужен. Да? И милость к падшим призывал, сказал однажды величайший русский поэт. Вот как это сочетать? Потому что, да, с одной стороны, конечно, если существуют действующие правила, действующие законы в государстве, их отмена должна происходить, в свою очередь, тоже мирным, эволюционным путем, а не революционным. Ну, мое такое убеждение. Да, нужно убеждать, нужно объяснять, нужно находить единомышленников, нужно находить представительство во власти, да, те, например, депутатские группы, которые выступят за отмену несправедливого закона. Но в то же самое время есть конкретные люди от действия этого или другого закона, страдающие. И вот здесь очень важно помнить об этом, что любой человек, даже совершивший тягчайшие уголовные преступления, которые, так сказать, являются, ну, очевидными для всех, тем не менее, этот человек остается человеком и, как следствие, заслуживает как минимум гуманного обращения с самим собой. Никакая система наказаний, никакая система репрессий не должна унижать человеческое достоинство. Вот это очень важно. И здесь следует вспомнить, да, пример кого угодно из святых, например, того же самого святителя Николая Мирликийского, чудотворца, который совершенно, я бы сказал, недвусмысленным образом вступался за людей, в частности, осужденных к смертной казни, выступал за помилование. Можно вспомнить право, которое принадлежало московским святителям, да, главам московской митрополии, право печалования перед государем за любовь. Потому что милости хочу, а не жертвы, сказал Господь Иисус Христос. Милости, а не жертвы. И вот это принципиально, мне кажется, является. В этом одна из задач, если можно сказать, функционирования земного института церковного. Да, конечно, преступник должен быть наказан совершенно определенным образом. Но каким будет это наказание с точки зрения, вот опять же, унижения, например, человеческого достоинства? Вот такие, можно сказать, дела. И поэтому люди, которые сегодня по должности в Российской Федерации зачастую занимают, так сказать, позицию государственной правозащиты, мне кажется, они очень часто вот, забывают об этом обстоятельстве. Отнюдь не все, надо сказать, потому что, как вы понимаете, мне приходилось контактировать с очень разными людьми. Вот. Но целеполаганием любой человека защиты, это должна быть именно защита человека как индивидуума, даже наказанного, даже приговоренного к пожизненному заключению. К сожалению, действительно есть такие преступления, скажем так, наказания за которых может быть только пожизненно. И все же, как ведет себя общество? Если общество уподобляется каким-то самым диким примером из истории, да, почему еще Ветхий Завет, между прочим, запрещал такую вещь, как самосуд, и уже вводил определенные процедуры. Вот, поэтому тут, в общем, скажем так, принципиальным, повторю, остается главное, да, что мы хотим. Мы хотим освободить общество от условного балласта, или мы хотим спасения человеческой души через изменение сознания, через покаяние и так далее и тому подобное. Хорошо, друзья, возвращаемся к вопросам, возвращаемся к нашему чату. Так, мир всем участникам. Спасибо, да, спасибо за ссылку на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Пожалуйста, подписывайтесь на его авторский телеграм-канал. Там тоже, естественно, я никогда не забываю ставить обозначение о том, что этот продукт произведен иностранным агентом. Ну, повторю, есть закон, хорошо, будем ему следовать. Отменят закон, вот, соответственно, следовать дальше не будет. Вопрос, существует ли в православии понятие личной границы и как это описывается? Слушайте, какой хороший вопрос. Вот, честно говоря, никогда об этом так вот всерьез не задумывался. Давайте попытаюсь вспомнить, что есть на этот счет, потому что, естественно, само понятие, оно, скажем так, существует, потому что существует понятие личности, вот, и существует понятие личных отношений с Богом. Вот. Раз так, то должны существовать и личные границы. Понимаете, Писание дает на это, в общем, много разных ответов, начиная с заповеди «почитай отца и мать». Это, в общем, тоже, на самом деле, о личных границах. Точно так же то, что пишет апостол, когда говорит «отцы, не раздражайте детей ваших». Вот. Вообще, слушайте, на эту тему надо серьезно подумать. Вот. Мне кажется, это важный вопрос. Вот. И я, с вашего разрешения, возьму такой тайм-аут, вот, и подумаю, да, запишу себе этот вопрос, и мы об этом еще обязательно поговорим. Вот. Можно даже следующую программу так и назвать: «Личные границы в православии». Вот. Не хочется быть поверхностным, отвечая на столь глубокий вопрос. Так, смотрим. Что у нас есть еще? Еще мне тут звонят разные друзья, которые забыли, что у меня в это время эфир. Так, гусь в лаптях. О, давно вас не было. Здрасте, рад вас видеть. Товарищ отец Григорий. Здрасте. Я гусю, да, товарищ. Вот. Я при посторонних людях стесняюсь произносить слово «Бог» и «Господь». Посоветуйте, каким словом можно заменить упоминание нашего Спасителя. Слушайте, ну я не знаю, почему вы стесняетесь, если честно, да, мы же не стесняясь говорим, не дай бог, вот, боже упаси и прочие выражения, да, которые, так сказать, являются идиомами. Вот, поэтому мне сложно сказать, мне сложно вам что-то посоветовать, потому что очень сильно это, конечно, зависит от контекста. Понимаете, с кем вы разговариваете, о чем вы разговариваете. Вот, не готов вам советовать. Понимаете, тем более, как-то мы с вами уже несколько раз в обсуждениях, я понимаю, что, ну, по-разному, скажем так, может быть, оцениваем личность Спасителя. Вот. Высший разум, да, можно так говорить, наверное. Вопрос, Григорий Александрович, были ли идеологические расхождения между отцом Александром Менем и Глебом Якуниным в конце 80-х годов? Нет, это были расхождения отнюдь не идеологические, это были расхождения тактические. Я вот присутствовал, как-то я уже рассказывал, при одном таком их споре. Вот, весьма дружественным. Отец Глеб очень горячился. Вот, отец Александр больше, так сказать, усмехался. Вот, и слегка, я бы сказал, подтрунивал над отцом Глебом. Вот, вопрос был тактический. Потому что отец Александр предполагал делать главный упор на образовании. На воспитании, да, на раскрытии, в общем, каких-то глубинных смыслов. Ну, я имею в виду, делать упор для церкви. Вот. Однажды, я тоже уже об этом рассказывал, отец Александр, размышляя о том, это было еще в 80-е годы, наверное, 88-й или 89-й год, то ли накануне собора юбилейного, посвященного тысячелетию крещения Руси, то ли сразу после, это я сейчас уже вспомнить не могу, но, в общем, некий вектор уже был понятен. Вот. И говоря об этом, он сказал, что очень скоро наступит время, когда нас пустят и на радио, и на телевидение, и в газеты, и куда угодно. А потом помолчал и сказал, я очень боюсь, что нам будет нечего сказать. Вот. Поэтому, так сказать, его вектор, который он предполагал, это вот такая кропотливая работа, если хотите, по воспитанию, по образованию людей. Отец Глеб считал, что сейчас наступили такие времена, когда необходимо непосредственно идти в политику, влиять на деятельность государства, гуманизировать эту деятельность государства, вот, и тем самым через политику влиять на этику. Вот, собственно говоря, в чем было их, если хотите, расхождение. Да? Оно было, повторю, не идеологическим, абсолютно таким тактическим, если хотите, посвященным вот моменту, историческому моменту вот этого слома, скажем так, советской эпохи и перехода к следующей итерации, так сказать, существования российского государства. Так, смотрю, есть ли вопросы. Так, видео не работает, не знаю. У нас вроде все работает. Так, ну вот. Неожиданно кончились вопросы. Вот. Как-то даже... Может, я что-то пропустил? Нет, ничего не пропустил. Друзья, напоминаю, да, что, в общем, наша программа существует в первую очередь именно для того, чтобы мы с вами могли общаться, да, а не только для того, чтобы я в монорежиме что-то такое вещал, мне одному интересное, а для вас интереса не представляющее. Ну, хорошо, вернемся немножко к теме правозащиты. Вы знаете, сегодня, когда в России действительно очень многие дела, мы это видим, уголовные дела, уголовное преследование возбуждается по сигналам неравнодушных граждан, да, давайте так это аккуратно назовем. Вот, хотя, в общем, есть и другое слово, значительно более употребимое, слово «донос». Там вспоминают разную эпоху, вспоминают 37-й год, вспоминают, не знаю, там, андроповские времена, все что угодно. А у меня почему-то ассоциация сразу возникает с другой исторической эпохой, когда слово и дело, да, слово и дело государева, то, что ввел государь Петр Великий, Петр Алексеевич. Вот. И то, что в какой-то момент абсолютно Россию, я бы сказал так, захватило, так что уже государь был вынужден вводить ограничения, потому что, естественно, сразу же возникли, так сказать, способы злоупотреблять этим правом, и человек, схваченный за тем или иным уголовным преступлением, тоже кричал «слово и дело», его ввели в тайный приказ, где он начинал рассказывать всякие гадости, зачастую придуманные там про своих родных, соседей, близких и прочее, 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 чтобы отложить исполнение наказание за то уголовное преступление, которое он в реальности совершил, и переложить вину на кого-то другого. Да, потому что я-то, конечно, гад ужасный, кошелек у нищего отобрал, а вот там, государь, на вас вообще измена замышляется. Вот. Наступил период, когда российское государство при Екатерине II уже было вынуждено просто тотально отказаться от такой практики, потому что ну, невозможно жить в государстве, где все доносят друг на друга. Вот это нужно тоже, конечно, помнить, и, возможно, такой исторический пример окажется более актуальным, как ни странно, для современной российской действительности. Так, кажется, появились вопросы. Так, рождается ли человек агрессивным, либо наделенным другими пороками, или все-таки он приобретает это в обществе и семье? Ну, мы недооцениваем, конечно, то, что можно назвать наследственностью. И вот, если хотите, да, разные есть к этому, я бы сказал, основания, да, можно считать наследственностью, можно считать родовой памятью, можно считать судьбой, основанной на, в том числе, опытом, опыте, простите, предыдущих поколений, да, у каждого человека есть своя, так сказать, нисходящая линия. Естественно, живя в обществе, человек от этого общества набирает как хорошее, так и плохое. Вот. Но, конечно, человек рождается с определенными предрасположенностями. Вот, точно так же, как любой человек рождается с определенным, если хотите, генотипом и предрасположенностью к тем или иным, например, хроническим заболеваниям. Да, мы не удивляемся, когда в семье, увы, по наследству передаются те или иные болезни. Мы не удивляемся, когда человек в семье, маргинальной семье алкоголиков, рождается уже с определенным набором, так сказать, впечатанных, если хотите, последствий, да, которые ему придется нести. И огромных усилий, бывает, стоит человеку освободиться вот от такого, ну, поймите правильно, я сейчас закавычу то, что хочу сказать, условно говоря, родового проклятия. Да? Вот. Родового проклятия, строго говоря, не существует. Да, но существует история семьи. Ну, того, что мы называем, условно говоря, семьей, история предков, вот, того или иного человека. И, соответственно, без оценки этой истории, а давайте скажем честно, насколько поколений назад в среднем современный человек знает историю своей семьи? Чаще всего вообще практически не знает. Вот. И концепция о том, что каждый новый человек – это табула раса, на чистая доска, на которой может быть написано все, что угодно, такая вполне себе советско-коммунистическая концепция, она, в общем, давно уже доказала, к сожалению, свою несостоятельность. Да, воспитанием, да, кругом общения, да, многое можно, конечно, поправить. Многое, но не все. Вот. И это необходимо учитывать. И как агрессия, так и смирение иногда являются следствием, ну, в том числе, такой вещи, например, как обмен веществ. Да, потому что гормональный фон у любого человека очень сильно влияет на любые наши эмоции. Это тоже нельзя недооценивать. В общем, человек – существо довольно сложное. Понимаете, для того, чтобы разобраться и в самом себе, и в окружающем мире, чаще всего требуются долгие годы работы над собой. Вопрос, кто такой ближний? В контексте «полюби ближнего» и как его полюбить, что означает это понятие? Ну, смотрите, в контексте ближнего евангельском вообще Господь использует очень конкретное, я бы сказал, выражение. И ближнего своего, как самого себя. То есть, вообще, прежде чем начинать любить ближнего и даже разбираться, кто такой ближний, да, давайте разберемся, как я должен любить сам себя. Вот. Это тоже требует зачастую очень серьезной внутренней работы, да, вот попытка понять, как я должен относиться сам к себе, что я себе могу позволить, да, тварь я дрожащая или право имею. Вот это право имею вряд ли является любовью к себе. Вот. Поэтому все начинается именно с этого. Под ближним. Ближним в евангельском контексте, в частности, притчи о добром самарянине, можно сказать, ближний – это тот, с кем тебя жизнь сводит. Вот тот и ближний. Понимаете? Потому что известная, опять же, советская концепция помощи там, голодающим детям Африки, как глобальная концепция для, если хотите, мироустройства, да, то, что, в частности, богатые и развитые страны должны помогать другим странам где, или регионам, где случилась беда, стихийные бедствия и так далее. Да, это не вызывает никаких сомнений. Но ближним та или иная страна, тот или иной регион становится тогда, когда, в частности, волонтеры бросают свою привычную жизнь и едут туда. Лечить, учить, спасать, кормить и так далее и тому подобное. Вот тогда они становятся ближними. Понимаете? Вот это реально ближе. Вот есть парадоксальное еще утверждение, там же в Евангелии, которые в этой связи часто вспоминают, это слова Христа о том, что и враги человеку домашние его. Вот. Почему враги? Да, потому что очень часто кровная зависимость, да, эмоциональная зависимость, вот, она мешает нам трезво оценивать, в общем-то, тоже наших ближних, нашу семью. Иногда это играет очень злую шутку, да, потому что, ну, мы знаем, что такое слепая любовь, там, слепая материнская любовь и, наоборот, слепая ненависть, когда родители начинают ненавидеть детей, дети ненавидят родителей и так далее и тому подобное. Вот. Повторю то, что сказал совсем недавно, чуть выше. Да, человек – сложное существо. Человеку очень важно постараться разобраться в самом себе. И отсюда, разобравшись в самом себе, можно пытаться делать выводы те или иные уже об окружающем мире. И в этом смысле религиозные учения и христианство, скажем так, в первую очередь, важны именно эти. Потому что они дают систему координат. Вот та система координат, которая позволяет, простите, позволяет человеку, разбираясь в самом себе, опираться на, в частности, чужой опыт, иногда многовековой опыт. И действующие механизмы, да, а не придумывать их каждый раз заново. Да, иногда совершенно не обязательно изобретать велосипед, да, можно просто купить его в магазине. Так, так. Смотрим, есть ли вопросы. Есть ли вопросы? Так, что насчет Парагвая, кто там едет в Парагвай, не знаю. А вопрос, как относиться к голосованию протестантов, если это одна из основ их меры, может, в кавычках. Ну, знаете, мне, ну, во-первых, я, насколько знаю, отнюдь не во всех протестантских церквах это есть. Голосование, для тех, кто не знает, это такое, ну, своего рода экстатическое состояние, специальная такая молитва. Вот, которая, скажем так, как считается, позволяет говорить на других языках. Вот. В принципе, нечто подобное было в российской религиозной истории, всякие там разные родения у хлыстов и в некоторых других российских таких вот малых церквах или сектах, как их называли. Я бы относился к этому с очень большой осторожностью, понимаете, потому что любое, ну пусть даже и добровольное, но в чем-то, скажем так, добровольно-принудительное изменение сознания, вот, мне кажется, достаточно, ну, опасным для, в том числе, может быть, незрелого человека. Да, можно вспомнить также, кроме голосования, похожие всякие экстатические практики, которые существуют и в других религиозных группах, начиная с шаманизма там, и заканчивая дервишами. Вот. Мне это кажется все-таки несколько чуждым для, ну, вот что называется, в том числе современного человека. Да, потому что сразу можно вспомнить, да, что есть, опять же, целая группа людей, которые считают, что всякие разные химические средства, запрещенные законодательно, вот, которые должны там расширять человеческое сознание, это благо. Вот, честно говоря, как по мне, так это зло. Понимаете? Я понимаю, почему большинство государств, в общем, с этим злом борется. Вот. Так что, повторю, относиться к этому можно и нужно с величайшей осторожностью. Да? Все-таки в этом нет. Но это является чем-то, я бы сказал, ну, не то, что сверхъестественным, да, вот, но надъестественным для вообще нормальной человеческой жизни. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Так. Я так я понимаю, что это все-таки вопрос ко мне. Ну, хорошо, давайте я на него отвечу. Когда молятся, приговаривают во имя Отца, Сына и Святаго Духа, где мать, дочь выступает при этом в богослужении. Хороший вопрос. Если мы говорим с вами о христианстве, вот, христианство давно для себя определило. Вот, я оставила именно эти слова. Вот, Отец, Сын и Святой Дух. Это отражено в догматах Церкви. Если мы говорим с вами, например, о Богородице и Преснодеве Марии, которая является матерью Господа нашего Иисуса Христа, то ее почитание не делает ее Богом, богиней. В христианской концепции этого нет. Хотя, опять же, любой дополнительный антропоморфизм, потому что Господь Бог, Отец Вседержитель, он, естественно, не является ни мужчиной, ни женщиной. Вот. И Дух Святой не является ни мужчиной, ни женщиной. Вот. Собственно, отчасти на этот вопрос отвечает Христос, когда говорит о том, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Вот. Духовная жизнь, жизнь в Духе, она уже, так сказать, свободна от пола. Пол – это, в общем, такое земное и, если хотите, человеческое. Поэтому вообще излишнее внимание, простите, к половой проблеме, которая иногда захватывает, скажем так, умы и сердца и верующих, и неверующих людей с точки зрения богословия христианского, догматического богословия, является, скажем так, несколько избыточным. Вот, проблема пола – это абсолютно земная проблема. Вот, по крайней мере, для христианства это так. Понятно, что существуют разные религии, разные религиозные концепции, и в них, так сказать, мать, боги, мать мира, так сказать, мать всего сущего там, и все что угодно. Да, это важно. Но для христианства этого нет. И, соответственно, и в богослужении, вот, где не просто приговаривают, да, а возглашают во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков. Вот. Естественно, место для иных теологических концепций нет и быть не может. Вопрос. Как можно поддержать последний адрес, если устанавливать таблички, нет возможности? Слушайте, я не знаю. Я могу сказать только одно. Мне очень нравилось это... вообще концепция, вот, в частности тем, что она такая скромная, что эти таблички не занимали много места, они, в общем, были сделаны очень просто, совершенно, ну, если хотите, не пафосно и так далее. Но, тем не менее, что называется, имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит. Вот. Что будет сейчас с этим проектом, я не знаю. Вот. Могу сказать только одно. В какой-то момент, когда на улице потеплеет, вот, я думаю, что этот проект, мягко говоря, вернется. И, возможно, к нему будут добавлены имена, в том числе тех, кто не только в сталинские времена подвергался и подвергается политическим репрессиям. Вообще память – это очень важно. Вот, всякое и разное, об этом говорим уже неоднократно, в частности, вот сегодня, когда мы говорили о врожденной там, или благоприобретенной агрессивности, да, не случайно в Ветхом Завете, в Новом Завете так часто мы читаем именные списки, да. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его и так далее. Вот, это все важно, потому что необходима память. Человеческая память сохраняет историю рода, сохраняет историю семьи, сохраняет историю общества. Это важно. Отказываться от этого бесчеловечно. Вот. И очень жаль, что сейчас у целого ряда том числе правозащитников государственных в России, вот, этот проект вызывает какие-то, вот, ну, скажем так, отрицательные эмоции и возмущения. Вот. Это неправильно. Это нужно сохранять, и об этом нужно помнить, потому что эти времена – это тоже часть нашей истории. Так, вопрос. Как понять, где человек заблуждается, ведь правда у каждого своя. Да, это очень верно. Именно поэтому, собственно, повторю, да, религиозные концепции, они предлагают систему координат. Вот. И отталкиваясь от этой системы координат, можно, ну, хотя бы предварительно, если угодно, да, понять, в какой точке находишься ты сам и в какой точке находится другой человек. Потому что что такое первородный грех? Да, вот извините, такой вопрос, на который чаще всего дают почему-то неправильный ответ, считая, что межполовая любовь, которая привела к рождению детей, и является тем самым первородным грехом. Нет, это следствие, если хотите. Да, в муках будешь рожать детей своих, говорит Господь Еве. Вот. Но первородный грех совсем не в этом. Первородный грех заключается в том, что человек присвоил себе право, вкусив от древа познания добра и зла, человек присвоил себе право определять, что такое добро, а что такое зло. Да, 5-летний ребенок, знаешь, 8-я шоколадная конфета подряд – это добро, а тот, кто ее не дает, это зло, и с этим злом надо бороться. Вот, собственно говоря, и все концепции. Вот все, что мне полезно, это добро, а все, кто мне мешает, это добро получать. Вот все, что я хочу, это добро. Понимаете, поэтому, собственно говоря, во многом именно поэтому религиозные концепции, как носители, в первую очередь, этических норм, вот, они и являются такой системой координат. Ну, а дальше по поводу и заблуждений, и чего угодно, опять же, Христос предлагает очень простой рецепт. По плодам их узнаете их. Да? То есть, вот человек говорит о том, что он четко знает, что и как делать, как строить дом. Вот. Нам кажется, что он заблуждается. Ну, хорошо, когда он построит, будет видно. Если дом красив, светел, не разваливается и так далее и тому подобное, значит, заблуждались мы. А если дом сразу же покосился и развалился, значит, все-таки мы были правы, и человек заблуждался сам. И вот такие плоды. То же самое касается, если этот дом, например, наше с вами государство. Вот. Так тоже бывает. Так, вопрос. Как понимать, всякая власть от Бога? И Германия 39-го года тоже. Ну, вы знаете, на этот вопрос есть много вариантов ответа, связанных в том числе с переводом, вот, потому что дословный перевод с греческого этого текста звучит как «всякая власть», сейчас я точно вспомню, извините, вы меня поймали, можно сказать, врасплох. Сейчас. Если не от Бога, то не есть власть. Вот так это звучит. Вот. В синодальном переводе переведено вот так, как вы процитировали, да, «всякая власть от Бога». Вот. Поэтому, как мы видим, это, в общем, две разных, скажем так, концепции. Потому что в любом случае, как бы, мы часто употребляем такое выражение, и вполне оправданно, да, о том, что Господь попускает. Да? Господь попускает ужесточиться сердцу фараона. Господь оставляет человеку свободную волю, и злую, и добрую, и так далее, и тому подобное. Вот. И Господь попускает испытания, которые в том числе неправедный правитель обрушивает на головы, если хотите, своих сограждан. Вот. Ну, что уж с этим поделать. Вот так это происходит в нашей земной жизни. Вот. А уже за человеком, самим человеком, остается сущностный выбор. Он принимает сторону зла или сторону добра. Вот. Он оправдывает зло. Или он старается ему как-то противопоставить определенные возможности, скажем так, связанные с своим внутренним выбором, который, повторю, каждый делает сам. Вот сейчас, извините, меня опять названивают, приходится отвлекаться от важнейшего дела в виде нашей с вами программы. Ну, никак я не могу научить своих друзей, товарищей, близких, а также всякие разные курьерские службы, что в этот момент ну, не могу отвечать, потому что мы с вами беседуем. Так, поэтому Германия 1939-го и Россия, Советская Россия 1937-го, и еще многие разные страны в разные времена. Да, Господь попустил тому, чтобы возобладало беззаконие. Вот. Но это не значит, что мы должны становиться, скажем так, сотрудниками этого беззакония. Вопрос, почему Бог не помогает? Ну, кому не помогает? Да, давайте уточним. Так, вопрос. Традиции или Писания? Например, праздник введения во храм Богородицы в Евангелии не описывается. Ну, здесь существует интересная тема. Вот. Собственно говоря, это не просто праздник, который не описывается. Да? Это праздник, который применительно к Иерусалимскому храму совершенно невозможен. Вот. Но существует целый ряд так называемых апокрифических текстов, которые именно эти события описывают. И ряд ученых, ряд исследователей, которые это изучают, предполагают, что речь может идти в нем не о Иерусалимском храме, а о храме в Леонтополе, где, в общем, он существовал к тому моменту уже, сейчас боюсь наврать, ну, порядка, по-моему, 800 лет. Вот. Это, если хотите, такой альтернативный храм, потому что вообще иудейская вера предполагала наличие одного храма. Вот. Но, как это часто бывает, да, так сказать, религиозное учение предполагает, а человек, если хотите, располагает. И в Леонтополе, это территория современного Египта, существовала очень большая община. Вот, собственно говоря, именно туда, да, именно туда бежит, в Леонтополь бежит Иосиф со святым семейством, туда он увозит Богородицу с младенцем, там они живут вплоть до смерти Ирода Великого. Вот, поэтому, видите, как бы то, что называется церковным преданием, сохраняет очень много всякой разной информации. Поэтому просто так отмахиваться и говорить, что ну, это все придумано, потому что этого нет вот в этом тексте, ну, наверное, это, скажем так, тоже неправильный подход. Другое дело, что возможно... Господи, ну опять звонят, что я могу сделать? Другое дело то, что возможно... к таким вот вещам, которые мы не можем проверить, скажем так, канонам Священного Писания, нужно относиться не то что с осторожностью, да, но как бы нужно понимать, вот, что там для нас главное. И в праздники, в том числе в праздники введения во храм Пресвятой Богородицы, нужно искать духовный, в первую очередь, смысл. Да? Почему все-таки церковь этот праздник сохранила. Вот именно как праздник, именно как особый день, как воспоминание о совершенно определенном событии. Вот у любого такого события, которое церковь сохраняет, нужно постараться найти духовный смысл. Тогда все будет в порядке, тогда все совсем будет сочетаться. Так, смотрим, есть ли вопросы. Так, есть ли вопросы? Вопрос. Человек когда-нибудь перестанет переобуваться? Сегодня словословим вождя народа, завтра Хрущевский. Ой, теперь опять словословим, норовим камень с площади убрать. Ну, конечно, нет. Конечно, нет, потому что всегда останется большое количество людей, которые, так сказать, являются профессиональными патриотами, которые получают за это скромное, а чаще всего очень нескромное вознаграждение или некие, так сказать, блага и преференции в некой своей, условно говоря, основной деятельности, да, вот, и не устают благодарить и хвалить и петь осанну власть придержащую. Ну, это такое вот, к сожалению, свойство человеческой природы. Вот. Боюсь, что с этим человечество не справится никогда, и это до конца времен, к сожалению, будет сохраняться. Вместо такого нормального, если хотите, делового разговора. Одним из способов преодоления такой тенденции, если хотите. Ну, вот, так сказать, человечество придумало себе, так сказать, схему выборной демократии. Кстати говоря, не вчера придумало, вот, а, мягко говоря, давным-давно, еще Древняя Греция, в общем-то, этим славилась. Да, то, чтобы человек, который руководит той или иной общностью, на своем месте не засиживался. Вот. Выборные князья в Древней Руси, да, призвание на княжение. Вот. И точно так же вече новгородское могло потом этого князя сказать: так, спасибо большое, дорогой, ты нам уже направил. Вот теперь, пожалуйста, иди погуляй, мы другого призовем. Вот, потому что что-то ты не справляешься. Вот такие демократические процедуры, они отчасти являются, так сказать, ну, если хотите, предохранителем от того, сменяемость власти является предохранителем от того, чтобы уже, в общем, вот в этом славлении, ну, пересекать уже, если хотите, все возможные и невозможные красные, и синие, там, какие угодно морально-этические линии. Так, смотрим, есть ли что-нибудь еще. Так, так, так. Всякая власть от Бога, перевод поощряющий вседозволенность, неужели нельзя исправить? Ну, вы знаете, вообще, строго говоря, к евангельским текстам, в том, что называется синодальным переводом, есть много претензий. Сейчас регулярно делаются попытки, да, разные всякие, в том числе, вот, например, совсем недавно вышедший перевод Андрея Сергеевича Десницкого, вот, перевести Евангелие, перевести Ветхий Завет на современный русский язык. Это очень объемная книга. Это очень объемная книга, в которой каждое слово имеет значение. Там нет, в общем, пустопорожних и ничего не значащих фраз. Вот. Поэтому исправлением одной фразы, в общем-то, с этим не справиться. Повторю, это объемная, не учебник, если хотите, истории, биологии, физики или чего угодно. Да? Это предлагаемая человеку система координат. И она, в общем, эта система значительно больше, объемнее, шире, чем просто какая-то одна фраза. Поэтому исправлением одной конкретной фразы, я бы сказал, ситуацию не решить. Вот. Думаю, что, может быть, еще через какое-то время, лет через 20-30, понимаете, синодальный перевод, именно синодальный перевод, будет заменен в качестве общеупотребительного перевода на русский язык на какой-то другой. Вот. Но это работа, которую невозможно остановить. Вот, которая продолжается, переводов, повторю, выходило уже очень много, вот, самых разных, в том числе последние 20-30 лет, я знаю, там, 5 или 6 новых переводов, да и еще в дореволюционной России тоже переводы были разные, отнюдь не все были удовлетворены синодальным Так что, тем не менее, вот опять же, как нужно договориться, прежде чем принимать какое-то решение и исправлять ту или иную фразу, нужно договориться максимально большому количеству людей, да, чтобы, собственно говоря, была такая общецерковная рецепция, то, что называется общецерковное принятие этого текста в качестве общеупотребительного. Вот. Вопрос, как тогда понять иконы Сталина, освящение памятников некоторым священникам, ему же выходит мало били, не дошло, ну, возможно, кого-то мало били, вот, а возможно, кому-то, ну, так сказать, очень по сердцу, сильная рука, вот, так бывает, так бывает, вот, а возможно, где-то произошла чудовищная подмена понятий. Да, сейчас иногда часто обсуждают о том, что в определенных проявлениях, таких церковных по форме, вот, на самом деле уже таятся основы, если хотите, ну, просто-напросто уже иного религиозного воззрения. Да? Это уже не является, собственно говоря, православным христианством, то, что мы слышим и видим. Вот такая опасность тоже есть. Такая опасность подмены, к сожалению, тоже существует. Так, почему столько существует церковных праздников? Потому что церковная история очень длительная. Вот, начинается она примерно, ну, как минимум, за 2000 лет до Рождества Христова. За это время, как мы понимаем, в верующей среде, в среде верующих людей произошло очень много событий, которые достойны человеческой памяти. Вот и все. Понимаете, поэтому, если вы смотрите церковный календарь, то каждый день года мы вспоминаем то или иное событие. Другое дело, что разные события по-разному откликаются, и какие-то события являются общими для всей церкви, вне зависимости, да, как Рождество или Пасха. Вот, а какие-то события больше и лучше, и ценнее в той или иной общине, в той или иной местности, в той или иной стране, в той или иной церковной традиции. Вот. Но, повторю, просто слишком много всего за 3500 лет, какой 3500, 4000 лет, господи, я оговорился, простите, почти 4000 лет, слишком много самых разных событий, в том числе документированных и подтвержденных за это время происходило, понимаете, эти события. Церковь считает, что не надо бы забывать. Вот. Так, ну что же, у нас с вами уже подходит к концу. Сейчас я постараюсь быстро посмотреть, какие вопросы остаются. В фильме по ремарку сцены отмечания обоими сторонами Рождества в окопах, которых они же убили миллионы. Это христиане или это имитация христианства? Это попытка вернуться ко Христу. Понимаете, вот среди этой войны и среди этого разрушения, через покаяние, через доверие Богу, через осознание того, что Господь пришел в этот мир маленьким и слабым, которого нужно защищать, вот вернуться в детство. Понимаете, что такое возвращение в детство? Возвращение к детству – это попытка покаяния. Вот, собственно говоря, у Ремарка, ну и в фильме, естественно, это об этом. Понимаете, потому что вопрос не снятия ответственности с себя, а ответственности, вопрос изменения собственного сознания, собственного отношения к тому, что произошло. И, естественно, на войне, где человек зачастую не по собственной воле, ну, как ему кажется, что не по собственной воле становится убийцей, ну, вот вопрос покаяния, он вопрос номер один. Вот. Очень актуальная тема, но об этом тоже мы как-нибудь, я думаю, поговорим отдельно. Принятие ситуации смирения с ней, что еще можно сделать для себя в нынешнее время? Понять, что я могу сделать. Тем не менее, несмотря ни на что, да, в любые времена я могу принять ситуацию, потому что она такова. Вот, я могу понять, что, ну, например, то же самое, законодательство требует исполнения, вот, но я остаюсь при своих убеждениях, вот, и я остаюсь в своем праве совершать такие поступки, которые, как мне кажется, все-таки действует добру. Вот найти это свое добро, что это, высаживать цветы или, не знаю, помогать беженцам или молиться о мире во всем мире, вот такую крамольную мысль я выскажу, представляете? Мне кажется, что молитва о мире во всем мире, которая, кстати, каждое воскресенье звучит и в другие дни, звучит во всех православных церквах, вне зависимости от принадлежности к тому или иному патриархату или, так сказать, общности. Вот. Так вот, молитва о мире во всем мире не является дискредитацией кого бы то ни было и чего бы то ни было. Вот я могу в том числе молиться о мире во всем мире. Вот это тоже в нынешнее время важно и нужно. Существует ли альтернатива демократии или только неосуществимая утопия в стиле Андреева «Розы мира»? Не знаю. Понимаете, я не думаю, что, конечно, наступил уже конец истории, вот как некоторые тут нам подбрасывали. Вот, и, возможно, демократия тоже будет еще приобретать и другие формы. Мы сейчас, в частности, с коллегами, в том числе, довольно активно обсуждаем, какие эти формы могут быть, потому что для всего мира этот вопрос весьма и весьма актуален. Вот. Но пока на этот вопрос ответа нет. Вот. Объяснить рост интереса к язычеству. Слушайте, ну, в разные времена, особенно смутные, возникает огромное количество всяких разных желаний, так сказать, разобраться в истине, в том числе дискредитация действующих религиозных организаций. Самодискредитация, да, она обычно усиливает вот такой рост интереса к оккультизму и прочим, ну, на мой взгляд, достаточно опасно нехорошим вещам. Ну вот, дорогие друзья, на этом мы сегодняшнюю программу заканчиваем. Встретимся в пятницу, в следующую пятницу, в 13 на канале «Ищем выход». Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.